Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре среда, 1 ноября 2017 года. Научно-исследовательский институт экологии и рационального использования природных ресурсов объявлял конкурс среди муниципальных районов Тюменской области. Сладковский район тоже участвовал в номинации «Самое экологически чистое муниципальное образование». По результатам конкурса село Сладково набрало 62,4 балла и заняло 5 место. Так держать. Есть еще к чему стремиться. Организаторы конкурса, в том числе Департамент экологии и недропользования нашего региона, благодарят всех за участие. Стартовал холодный сезон. Начались вспышки острых вирусных заболеваний. В Сладковском районе уровень заболеваемости в период с 23 по 29 октября текущего года не превысил эпидемиологический порог. Всего за помощью в указанный период обратилось не более 10 жителей. Имеются случаи госпитализации детского населения по поводу ОРВИ. Так, за прошлую неделю в детское отделение стационара госпитализированы 4 ребенка раннего возраста. Основным поводом для этого послужила высокая температура тела. В настоящее время их состояние удовлетворительное. Также успешно завершена прививочная кампания. Всего привиты 4103 человека, из них 1476 детей и 2627 взрослых. В Тюменской области снова ожидается обильное выпадение осадков. Причем, по прогнозам синоптиков, будет потепление, а также периодически снег с дождем. Это значит, что на дорогах может образоваться гололед. Госавтоинспекторы напоминают о том, чтобы водители были осторожны в поездках. В первую очередь необходимо уже поставить на колеса шипованные шины, что поможет избежать скольжения и заносов. Во-вторых, не забывайте о скоростном режиме. Его превышение может привести к аварии. В-третьих, не торопитесь обгонять. В большинстве дорожно-транспортных происшествий именно выезд на встречную полосу является причиной беды. Актуально. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает, губернатор Владимир Якушев в пятницу 27 октября встретился с руководителями отраслевых профсоюзов, председателями первичных профсоюзных организаций. Это традиционная встреча, которая проходит в рамках Всемирного дня действий профсоюзов за достойный труд. Важно, что у нас есть отлаженное и проверенное на практике взаимодействие, обратился к собравшимся глава региона. Год назад мы с вами подписали региональное трехстороннее соглашение на очередной трехлетний период. Принципы и идеи, заложенные в нем, позволяют нам продолжить работу по повышению уровня жизни наших граждан, развитию экономики области и ее инвестиционной привлекательности. В регионе продолжается активная работа по привлечению инвестиционных ресурсов в экономику, отметил Владимир Якушев. Разрабатываются комплексные инвестиционные планы, включая создание крупных промышленных узлов, индустриальных парков, инфраструктуры для малого и высокотехнологичного бизнеса. Все эти решения призваны создать комфортную деловую среду и новые рабочие места, в том числе в сельской местности. И это одна из приоритетных задач. Региональное правительство ведет активную политику на рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы с начала года снизился с 67% до 58%. 0,3% от численности экономически активного населения. Программа содействия занятости охватила более 63 тысяч человек. Уровень трудоустройства в Тюменской области остается одним из самых высоких в стране. Это более 80%. Губернатор напомнил, что в 2017 году Тюменская область активно приступила к работе по реализации федерального проекта партии «Единая Россия. Достойный труд». «Меня утвердили председателем общественного совета. Предлагаю профсоюзам подключиться к работе в этом проекте. Нам необходимо сосредоточить совместные усилия на создании современных, эффективных, высокооплачиваемых рабочих мест, на повышении конкурентоспособности и профессионального статуса работников. Мы четко понимаем, что реализация принципов достойного труда в регионе невозможна без объединения усилий трех сторон – власти, бизнеса и профсоюзов. У нас с вами одна общая цель – повышение качества и уровня жизни наших земляков, создание условий для устойчивого экономического развития региона», – обратился к руководителям профсоюзов Владимир Якушев. Он отметил, что встреча проходит накануне принятия основного финансового документа области – бюджета, и это первое его публичное обсуждение. В проекте бюджета отражены все направления работы правительства, объемы социальной поддержки, которая составляет порядка 45% от общих расходов. Заместитель губернатора, директор департамента финансов Тюменской области Татьяна Крупина представила основные параметры областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Бюджет дефицитный, что продиктовано необходимостью завершения уже начатых проектов, в том числе по строительству транспортной и социальной инфраструктуры. На встрече глава региона также ответил на вопросы представителей профсоюзных организаций, которые касались самых разных сфер жизни региона. Край родной, навек любимый.
Мы продолжаем свое виртуальное путешествие по улицам Сладкова и вместе с экскурсоводом Риммой Петровной Ушаковой рассматриваем достопримечательности Сладкова.
Мы проходим мимо бывшего Комсомольского сквера, где стоит памятник Ленину, и приближаемся еще к одному историческому месту – центру духовной жизни сладковчан. В 1793 году сладковские крестьяне получили разрешение на строительство церкви. Храм строили 3 года. Сосновый лес специально привозили из северных волостей и Шимского округа. К сожалению, во время пожара храм сгорел, и сладковские прихожане вновь подали прошение в Святейший Синод. Теперь просили разрешения построить каменный храм. В результате, через 3 года после начала строительства, была освящена Христорождественская церковь во имя Рождества Христова. Это была первая каменная культовая постройка в нашем крае. В начале 20 века ее расширили, подняли купола. Колокольный перезвон разносился по всей округе. Его слышали даже в соседних деревнях, а в лучах солнца купола блестели и были видны в Малиново, в Качкарном. Сама церковь была окружена невысокой железной оградой. После революции 1917 года проповедовали атеизм. Развернулась борьба с церковью, священнослужителями. Многие церкви не просто закрывали, а разрушали. Такая участь постигла и Сладковский храм. Колокола сбросили, купола сняли, церковную утварь вывезли, а само здание приспособили под хозяйственные нужды. В разные годы что только здесь не располагалось. Электростанция, мельница, баня, пожарная часть. В настоящее время храм в Сладково восстанавливают. Стадион – место известное и любимое в Сладково. Здесь проходят спортивные соревнования разного уровня, районные праздники, здесь же детская площадка, а в глубине стадиона стоит памятник. Подойдем к нему ближе. Он возвращает нас к страшному периоду в истории нашей страны, нашего района. Памятник борцам, павшим за советскую власть. В феврале 1921 года поднялся мятеж против советской власти. В первую очередь восставшие старались расправиться с партийными советскими работниками, уничтожить работников милиции, учителей. А восстание спустя некоторое время было подавлено, но жертв было много с обеих сторон. И этот памятник напоминает нам о тех трагических событиях. Сейчас мы возвращаемся по улице Ленина. Обратите внимание на дома. Многие из них насчитывают 50-летнюю и больше историю. В книге «Земля Сладковская» читаем. В 1877 году в Сладковском было 146 усадеб, в которых проживало 978 крестьян. Как свидетельствует перепись этого года, в селе не было ни жилой избушки, землянки, мазанки. Большинство жителей имели пятистенные дома, иные имели по 4-6 комнат. 30 построек покрыты дорогим тогда оцинкованным железом. Но Сладково не было самым богатым в волости селом. Зажиточными считались Красивое, Катайск, Таволжан. Строили дома преимущественно из березового леса, но были и сосновые. Сосну закупали в северных волостях.
Беседу вела Елена Данильченко.
За щитом. 1 ноября в России отмечается День судебного пристава, установленный согласно указу президента РФ номер 1019 от 8 сентября 2009 года об установлении Дня судебного пристава. Дословно в документе говорится: установить профессиональный праздник День судебного пристава и отмечать его 1 ноября. 6 ноября 1997 года были приняты и вступили в силу два федеральных закона о судебных приставах и об исполнительном производстве. Это было знаменательным событием и поводом для установления впоследствии профессионального праздника. Первое упоминание о судебных приставах в нашей стране встречается в документальных актах периода феодальной раздробленности Руси. Тогда приставы обладали намного большими полномочиями, могли привлекать к своей работе и полицию, и воинские части. К тому же ответственность за неисполнение судебного решения была суровее, вплоть до арестантских рот и каторжных работ. В 16-17 веках в России была сформирована уже единая судебная система с глобальной систематизацией нормативно-правовых документов. Именно в этот период правовой статус судебных приставов получил конкретизацию, а их функции были закреплены законодательно. Кстати, в этот период судебный пристав назывался недельщиком, так как исполнял свои обязанности неделями, быть в неделях, а в его обязанности входило оповещение сторон о вызове в суд, содействие в розыске обвиняемого и доставление его в суд. Благодаря судебной реформе Александра II 1864 год был создан институт судебных приставов, который практически неизменным просуществовал до прихода большевиков к власти и был упразднен декретом Совета народных комиссаров 24 ноября 1917 года. Впервые российское государство только спустя 80 лет сочло необходимым принять специальные законы, регулирующие правоотношения в сфере принудительного исполнения решений судов и других исполнительных документов, образовав для их реализации жестко структурированную службу судебных приставов. Именно с принятием федеральных законов в 1997 году и началось возрождение службы судебных приставов. Сегодня Федеральная служба судебных приставов – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности.
Блиц-опрос. В советские годы служба в армии считалась делом настоящего мужчины и даже называлась школой жизни. В настоящее время срочная служба в вооруженных силах Российской Федерации возвращает былую популярность. Узнаем мнение современных молодых людей.
Маленько, Владислав Сергеевич.
Сколько тебе сейчас полных лет?
18.
Сейчас проходит призывная комиссия. Второй день, да? Ты ее еще только проходишь.
Почему?
Результатов не знаешь.
Первый день комиссии мы анализы сдавали. Сейчас врачей.
По специалистам проходишь.
Ну.
Скажи, в этом году ты точно подлежишь призыву или у тебя какая-то отсрочка? Ты учишься?
Возможно, будет отсрочка, но это от военкомата только.
Где
мы
ты учишься?
Учимся в ДСАФе на права с братом. Нас забрали на месяц позже. Мы 20 сентября должны были отучиться уже, и сейчас уже со всеми должны были. То могут сейчас, если мы не успеем доучиться, могут чуть-чуть нас задержать.
Сколько вы учитесь?
3 месяца.
3 месяца. И какая это специальность?
С, права на КамАЗ.
Водитель КамАЗа?
Да, в армии.
То есть прям для армии водителей готовы?
Да, в автобат.
Раз это ДУСАФ?
Да, от военкомата.
Ты сам выбрал это направление, эту специальность?
Да.
Понятно. Значит, спрашивать о том, что хочешь или не хочешь служить, уже не надо.
Нет, конечно.
То есть служить ты пойдешь, да?
Так точно.
А почему? С чем связано вот это?
Раньше было наоборот, стрёмно как-то в армию не идти. Все ходили. Сейчас нет. Ну, батя был, да, нам тоже охота сходить, посмотреть. Все мужики оттуда выходят.
То есть, получается, это лично твой выбор, да?
Да. Все равно потом в будущем устраиваться на работу сейчас надо везде, 11 класс и армия. Потому что одно без другого уже все. Разговаривали с парнишками. 11 класс есть, образование, армии нету, все. Уже не берут. И 9 класс, 11 нет, армия есть, тоже не берут. Одно без другого уже. В любом случае надо.
Свою вообще будущую профессию ты с чем хочешь связать? Вот отслужишь в армии и где-то...
Не знаю, наверное, в Тюмень поеду учиться на егеря. Сельский пацан, в селе остаться хочу.
В селе и вот что-то с лесом, чтобы было связано, да?
Да,
Не в сельское хозяйство?
Не, получается, так-то все равно угодья, все равно деревенский лес следить.
Ты не только сельский, но еще и романтик хочется по лесам, да?
Да.
Понятно. Спасибо большое тебе за беседу, тебе удачи, что все у тебя получилось.
Хорошо. Меня зовут Левин Владимир, я из Минжинки.
Сколько тебе полных лет?
24.
Получается, уже не первая.
Восьмая.
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 А с чем связаны?
С тем, что сначала я учился, мне давали отсрочку, а потом я работаю учителем, и из-за проблем со здоровьем меня не забирают, но и не списывают.
Учился где? Получил
специальность учитель физики и математики, учился в городе Ишиме, то есть закончив филиал ТГУ в городе Ишиме, закончив с отличием.
Учителем работаешь где?
В лицее в городе Тюмени.
Получается, ты каждый год проходишь?
Каждые полгода.
А, каждый даже?
Каждые полгода езжу, это моя восьмая комиссия, осталось еще 5, до 27.
До 27 лет, да? У нас же разные, получается, мнения, кто-то вот хочет пойти в армию, у тебя...
Ну, у меня уже есть семья, есть девушка, что планируем уже пожениться летом, осталось только военный билет получить. Есть работа, которая меня устраивает, и то есть мне сейчас в армию нет смысла идти. Я, по крайней мере, не вижу, потому что есть работа, есть семья. Зачем год отдавать государству, когда я сначала хотел идти, меня не взяли. А теперь, когда у меня все устроилось, я сам не планирую, поэтому... Тем более проблемы со здоровьем на самом деле есть, они подтверждены. Осталось лишь, чтобы в Тюмени это учли и списали.
Все понятно. Желаю вам удачи, чтобы пришли к тому результату, который вам нужен.
Спасибо вам.
Спасибо.
Дорога к храму. Иванов день отмечается 1 ноября. 19 октября – дата по старому стилю. В церковном календаре это дата перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского. В народе этот день прозвали Конюховым. Считается, что в данное время в конюшнях начинают озорничать домовые. Они и пугают коней, путают гриву, сбрую. Поэтому конюхи не трогали животных в этот день и посвящали его отдыху, собирались в компании, рассказывали различные байки и страшные истории. В Иванов день мужчины забивали курей, а их жены готовили из них разнообразные блюда. Жареные, пареные, вареные, тушеные, включая пироги и супы. Особое внимание уделяли сорокам. Считалось, что эта птица может разозлить домового. В этот день во всех дворах рассыпали корм, чтобы она вдоволь наелась и не беспокоила его. Если в этот день холод стоит, значит теплая весна не скоро настанет. Если птицы высоко в небо поднимаются, то снега выпадет много. На Иванов день большая грязь стоит, зима придет через 4 недели. Если снег лег на мерзлую землю, то урожай хлеба будет богатым.
На старт, внимание, марш!
Как сообщил директор детско-юношеской спортивной школы «Темп» Олег Леонидович Савченков, в спортивном зале Сладковской школы прошли районные соревнования по волейболу среди юношей и девушек 2001 года рождения и младше. 5 женских команд и 4 мужских приняли участие в этом турнире. Игры проходили по круговой системе. В соревновании юношей не было равных сладковским школьникам. Все встречи они выиграли со счетом 2-0. Вторыми стали александровские волейболисты, замкнули тройку призеров маслянские спортсмены. Лучшими игроками признаны Андрей Авраменко, Даниил Катков, Сладкова, Иван Шейфер, Константин Барматских, Александровка, Даниил Моисеев, Денис Ильин, Маслянка. В соревновании девушек без поражений прошли весь турнир усовские школьницы. Вторыми стали представительницы Сладковской школы, третье место у александровских волейболисток. Грамоты получили Виктория Бикинева, Олеся Игишева, Усова, Екатерина Некрасова, Елена Галиндяева, Сладкова, Елизавета Кривцова, Лидия Шашура, Александровка. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Дорожный патруль.
Отделение ГИБДД МО МВД России Ишимский информирует. Сегодня в 5:00 на 38-м километре автодороги Сладково-Ишим-Маслянский в Сладковском районе произошла трагедия. 51-летний водитель автомашины ВАЗ-21099 после разъезда со встречным автомобилем наехал на пешехода, двигавшегося во встречном направлении, без светоотражающих элементов. По предварительным данным, водитель наехал на пешехода, не заметив его. В результате происшествия 34-летний пешеход получил перелом обеих ног. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам в темное время суток для своей безопасности применять на одежде светоотражающие элементы и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств во избежание тяжких последствий. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.